Вы сейчас сказали о призывании имени Иисуса Христа, Господа нашего. Вот иногда сидишь там в метро или где-то, ну и как многие, наверное, начинаешь, ну, как можно там, как можешь говорить Иисусову молитву, а потом так отвлекаешься, она там где-то идет, само собой, получается фон. И вот, вот этого нельзя допускать? Вот подскажите, пожалуйста.
Ну, этого не допускать можно только в случае такой реализованной святости и полной близости ко Христу. Так, чтобы человек читал Иисусову молитву в метро и совсем не отвлекался, то это, не знаю, это нужно, чтобы Серафим Саровский ехал в метро и читал Иисусову молитву. Да я думаю, что преподобный Серафим, если бы ехал в метро, он бы имел бы столько смущения и там всяких таких вот мешающих обстоятельств, и он бы не сразу бы настроился на чистую молитву. Со временем бы настроился. Ну, со временем он бы просто сделал бы так, чтобы в метро не ездить. Но невозможно вот так вот зайти в нее, как, знаете, как саморез заходит там в металл или дерево, и так как шуруп завинтится вот в молитву, и из нее не вылазит. Нет, ну что вы. Дай Бог, что вы помните имя Господне и читаете, потом оно фонит просто в сознании, а глаза бегают в разные стороны или мысли бегают. Ну что ж, потом возвращается человек. Это совершенно естественный процесс для человека, живущего в современном мире. Я же еще раз повторяю, если бы Петр или Алексей, или Филипп, или Ермоген, значит, или Филарет, или Тихон, или Макарий оказались с нами в одном вот в вагоне метро, то они, узнав о том, что мы читаем в метро Иисусову молитву, они бы расцеловали нас в обе щеки. Сказали, насколько же действует Господь могущественно, что в этом Вавилоне, в этом идиотизме, под землей, в этом грохочущем мраке, в этой толкотне, кто-то еще способен вспомнить имя Христа. Они были бы радостно удивлены этому факту. Поэтому вы, когда призываете имя Господне в метро, вы этому факту, пожалуйста, радостно удивляйтесь. И совсем не удивляйтесь тому, что у вас не получается держать внимание на молитве, потому что держать внимание на молитве в метро может получаться только у великих святых, да и то не всегда. Человечество едино. Хотим мы этого или не хотим, но все события в человеческом мире связаны между собой. Если есть в мире праведники, то всем хорошо жить, потому что праведники где-то есть. Пусть не здесь, но где-то, и нам хорошо. Вот. А когда праведников все меньше и меньше и меньше, а греха все больше и больше и больше, тогда нам дышать нечем уже, понимаете? Мы с ума сходим от того, что вроде хлеб есть на столе. Там, и вот в Мариуполе сейчас, там или вот где звонил человек, там с Макеевки, батареи, может, не знаю, холодные, горячие, не знаю. Но даже если горячие батареи, хлеб есть вроде, и крыша над головой, и все живы, а дышать нечем, и жить не хочется, понимаете? Потому что святость оскудела, потому людям Бог не нужен, понимаете? Люди невыносимо тоскуют от потери смысла жизни. И когда это состояние охватит всю Вселенную, ведь людей увеличивается. Вы же понимаете, что, например, там в начале 20 века там в мире жило, скажем, там сколько там, 2 миллиарда людей, там в середине там 3 миллиарда, сейчас уже 5 миллиардов, там, через сколько-то там лет будет там 7 миллиардов, 15 миллиардов. Людей все больше, молитвы все меньше. И люди просто сходят с ума. А те, которые заходят в этом сумасшедшем доме под названием «Планета Земля», помолиться Богу, они будут затрачивать колоссальные внутренние усилия, чтобы просто призвать имя Господне. Вот поэтому будет тяжело. Когда все молятся, тогда всем хорошо. Вот. Когда все постятся, то и как-то и пост в радость, как бы, значит, такой. И когда что-то там глядишь, как-то то там встретил кусочек теплоты, там кусочек доброты, значит, там какая-то благодать Божия тебя согрела вроде и жить весело. А когда кругом колючий холод, эгоизм и безбожие, прикрытое или не прикрытое, тогда тяжело. Вот это и все будет, в конце концов, в мире. Тут же вопрос не в электронных паспортах, это вопрос в безбожии. Вопрос не в римском клубе, не в глобализации, вопрос в безбожии. Безбожие – это болезнь, это зараза, которая имеет свойство распространяться, как любая зараза. Вот поэтому это. А Кирио Пасха – это повторяющееся явление, редкое, но повторяющееся. Поэтому на цифры здесь смотреть можно, но не так, чтобы приписывать им всесилие. Смотрите, цифры не всесилие. Рима. Христиане платили в первые 2-3 столетия за свои молитвенные собрания буквально в смысле крови очень часто. лишением имущества, ссылкой, изгнанием, публичной казнью и так далее, и так далее. То есть все, что мы имеем по части великих святых мучеников, там Георгий, Варвара, Дмитрий, там Андрей Стратилат, Федор Стратилат, там Никита Великомученик, это все года страшных гонений. То есть гонения ужасные, благодать великая. То есть, ну, благодать проявлялась в таком случае в чрезвычайном терпении, в великом мужестве и в прочем-прочем. Вот это все, то есть, как бы вера многих соединялась в одном. Понимаете? Так у апостола Павла есть такая мысль. Дабы за многие дарования возблагодарили в одном человеке, многие возблагодарили Бога. Воздалась многая благодарность. Так что, действительно, когда грех умножается, когда, ну, даже, знаете, говорит Конфуций, сказал, что когда вера исчезает, появляются верующие. Когда все веруют, то непонятно, кто верует. Тоже такое. Когда начинают за веру гнать, там, скажем, там, или начинается уже за веру хотя бы посмеиваться, тогда появляются те, которые не боятся насмешек. А те, которые боятся насмешек, оказывается, это ладно. Значит, начинают уже там колебаться. Поэтому, да, умножение беззаконий, оно перетряхивает человечество. Оно совершает такую сепарацию, такую. Оно отвеивает шелуху от твердого зерна тяжелого. Вот. Вчера ты со всеми общался, все были христиане. Даже ты думал, что вот этот человек плохой христианин, а вот этот прекрасный христианин. Потом вдруг в воздухе запахло серой, похолодало, заежились все. И тот, который вчера был плохой, вдруг сказал: нет, я христианин. Тот, который вчера был хороший, сказал: да ну вас всех, я вообще тут случайно оказался. И пошел в другую сторону. Это прямо сейчас происходит. Прямо в известных мне местах. Значит, вот так вот умножается беззаконие, и вдруг богатеют верою те, кто ее не имел раньше. И теряют веру те, кто раньше ее имел. Одним словом, вся благодать, которая подается Богом человеку в тяжелые времена, имеет цель такую важную, чтобы человек веру не потерял, сохранил молитву и не отчаялся при виде того, что совершается на его глазах. Тогда вся вера уходит вглубь и творит человека, по сути, бескровным мучеником, потому что жить среди огустевшего нечестия нужно иметь великую благодать, как Лот в Содоме живет человек среди безобразий. И, по сути, Лот – это мученик, потому что он ежедневно мучается в сердце своем виде и слышит дела беззаконные. Вот вам, пожалуйста, пример, как праведник живет в Содоме. Значит, вот умножившаяся благодать посреди нечестия. Чтобы жить не так, как все, мучиться ежедневно в сердце своем и сохранять веру, для этого нужна великая благодать. И все это у нас есть на самом деле, потому что литургии служатся, и мы сохраняем веру посреди, в общем-то, довольно сумасшедшей жизни, которую, если бы увидали Петр, Алексей, Филипп, Иона, Ермоген, Филарет, Тихон, они бы сказали: бедные вы, бедные. Кстати, Филарет Дроздов гладил маленьких деток по голове в конце своей жизни часто и не мог сдержать слез, просто рыдал и уходил. Не могу думать о том, что ждет этих малюток, он говорил. Подходили последние десятилетия XIX века. Старец видел, что будет дальше. Он говорит: не могу перенести мысль о том, что ждет этих малюток. Мы знаем, что ждало этих малюток. Вот вам нечестие, вот вам благодать, вот вам все остальное.